«Ветер в окно».
Радиоканал «Ветер в окно» начинает свою работу. В студии звукорежиссер Антон Никитин и ведущая Ирина Озерская. И всем вам добрый вечер этого последнего в этом году понедельника. Коротко о том, что вы сегодня услышите. Создатели выставок и спектаклей в музее Анны Ахматовой давно настаивают на том, что детской аудитории не существует. Все хорошие произведения интересно читать, смотреть и обсуждать всей семьей. Но в этом году петербургских родителей ждет самый настоящий подарок от Фонтанного дома. Какой? Все подробности буквально через полминуты.
Но основные действующие лица – это ребенок и отец. На протяжении всех этих историй, всех этих сказок, они умудряются придумывать игры из ничего. То есть, по сути, это игры со словами, игры вокруг слов.
Ну а когда же дарить подарки, как не в рождественскую ночь? Сегодня, как обычно, в последний понедельник месяца в эфир выйдет программа «Петербург многоконфессиональный», и поговорим мы, конечно же, о традициях католического Рождества.
В районе празднования по римскому календарю зимнего солнцестояния первые христиане на Западе и стали праздновать Рождество Христово в районе этой даты, 22 декабря, в дни зимнего солнцестояния. Точной даты не было.
А напоследок приглашу вас во вчерашний клуб. Так называется предновогодний концерт-спектакль учебного театра «На Маховой». Но все это буквально через полчаса. Завершит же первый час радиоканала программа «Литературное чтение». В 9 вечера слушайте передачи из Москвы, ну а в петербургскую студию «Радио России» мы вернемся в 23 часа 10 минут. Именно в это время начнется очередной выпуск программы «Городской наблюдатель». И сегодня мы прогуляемся близ памятников символа наступающего года собаки.
И, наверное, самый известный – это памятник собаке. В 1935 году он был установлен на Лопухинской тогда улице. Впоследствии стала улица академика Павлова, именно потому что академик Иван Петрович Павлов проводил там опыты на собаках.
В музыкальной гостиной сегодня появится лидер питерской группы «Свин Кутюр» Алексей Станков.
Мы очень любим музыку 20-х годов. Тогда не понимали, что такое квартет, трио, дуэт. Тогда никто не жалел денег, все хотели танцевать, все хотели оркестры.
Напомню, что двери музыкальной гостиной откроются в 23 часа 25 минут, ну а прямо сейчас отправляемся в Фонтанный дом, музей Анны Ахматовой, куда нас приглашает корреспондент Анастасия Озерская.
Новогодние каникулы – любимое время дошколят и, иногда, пытка для их родителей и старших сестер и братьев. Елки, детские праздники и анимационные премьеры часто воспринимаются как тяжелая необходимость привести чада и покорно ждать, пока все это безумие с ростовыми куклами, громкой музыкой и ядовитыми цветами наконец-то подойдет к концу. Звучит знакомо? Значит, вы еще не были в музее Анны Ахматовой. Уже много лет там существует проект «Рождество в Фонтанном доме». Отдушина для интеллигентных петербургских родителей. Традиционная праздничная программа в музее основана на произведениях лучших мировых авторов. Сначала интерактивная выставка-игра, которая при помощи заданий и головоломок погружает посетителей в образное пространство текста, а завершается путешествие спектаклем для всей семьи. Главными действующими персонажами за историю проекта становились герои Александра Сергеевича Пушкина, Сергея Козлова, Льюиса Кэрролла, Антуана де Сент-Экзюпери, Астрид Линдгрен, Джеймса Барри и многих-многих других классиков. Причем в Фонтанном доме никогда не делают скидку на возраст. Как утверждают музейщики, детской аудитории вообще не существует. Все хорошие произведения интересно читать, смотреть и обсуждать вместе. Ирония, изобретательность и, конечно, любовь к литературе авторов выставок позволяют детям с неподдельным интересом играть в мрачноватые сказки немецких писателей-романтиков, а родителям, не отрываясь, следить за поворотами сюжета фантастического экшена о царе Салтане и князе Гвидоне. Но в этом году даже сторонников такого совместного подхода ждет настоящий подарок от Фонтанного дома. В списке авторов – основоположник театра абсурда Эжен Ионеско и английский классик черного юмора Роальд Даль, автор книг «Чарли. Шоколадная фабрика» и «Изумительный мистер Лис». За оформление выставки отвечает замечательный петербургский художник Никита Сазонов. Музыку написал Вячеслав Гайворонский, без преувеличения легенда российского джаза. А режиссер спектакля Светлана Озерская, которая в прошлом году поставила для новой сцены Александринки спектакль «Бродский в алфавитном беспорядке». Со Светланой мы побеседовали о том, чем удивят родителей и детей в фонтанном доме.
Мне кажется, что Ионеско как детский писатель вообще никому не знаком. Я узнала об этом случайно, увидев прекрасную книжку в переводе Михаила Яснова, которая называется «Сказки для тех, кому еще нет 3 лет». Все знают Ионеско как взрослого драматурга, театра абсурда. И вдруг такой неожиданный материал, в общем-то, это нас и заинтересовало. Потому что материал в каком-то смысле уникален. Автор смог сделать одновременно материал для очень маленьких, тех, кому еще нет 3 лет, и в то же время для их родителей, то есть для взрослых людей. И буквально это вот в одной строчке, в одном абзаце можно найти какие-то интересные манки и вещи для детей, и для взрослых. В общем-то, это нас и заинтересовало, такой объем. Каждый выносит что-то свое. Такая вот история про семью, потому что главные действующие лица – это маленькая дочка, которая всего лишь 33 месяца, и ее папа, который рассказывает ей истории. Естественно, в семье еще существует мама и даже служанка, такая очень суровая деловая женщина. 4 персонажа всего. Но основные действующие лица – это ребенок и отец. На протяжении всех этих историй, всех этих сказок они умудряются придумывать игры из ничего. То есть, по сути, это игры со словами, игры вокруг слов. Это перевертыши. И в них одинаково увлеченно играет и папа, взрослый человек, серьезный совершенно писатель, и его маленькая дочка.
Сразу отталкиваясь от названия, какая возрастная категория зрителей спектакля?
Да-да-да, мы думали о том, что если мы сохраним название без изменений, сказки для тех, кому еще нет 3 лет, то получится у нас такая 0+. Это, наверное, немного перебор для театра, хотя читать, я думаю, эти сказки можно совсем маленьким детям. Поэтому мы немного меняем название. В нашей интерпретации спектакль будет называться «Сказки для тех, кто еще не вырос».
А возраст посетителей на какой?
Я думаю, что мы будем ставить 3+ или 4+. И, разумеется, для родителей. Желательно, чтобы это приходили именно семейная аудитория, дети с родителями. Потому что мы надеемся, что после нашего спектакля и детям, и родителям будет что обсудить. То есть, что увидели родители, что увидели дети, что они поняли. Похоже это на их семью или не похоже? И можно ли играть в какие-то игры, которые будут на спектакле? Можно ли играть в них в семье? Как спектакль применим к семейным отношениям?
Обычно у вас в спектаклях и анимация, и театр кукол, и драматические актеры. Что ждет в этом году посетителей?
Мы, конечно же, выработали какой-то свой фирменный в кавычках стиль. Все наши навыки мы будем продолжать использовать. Мы пользуемся тем, что нам подсказывает фантазия, и автор, и игровая структура театра кукол как раз очень близка, мне кажется, Ионеско, потому что истории периодически бывают просто фантасмагория сплошная. Вот есть вечерние сказки, сказки на ночь, да, а у Ионеско это такие утренние сказки, сказки, которые папа рассказывает дочке утром, когда родители только просыпаются, а ребенок, который обычно встает раньше, я думаю, очень знакомая всем ситуация, приходит в постель к родителям и уже хочет играть. Уже хочет о чем-то говорить, уже хочет узнавать что-то новое. И папа придумывает эти истории, которые очень разнообразные, и, по сути, они происходят вот в такое утреннее время, ну, практически не вставая с постели. Это игры фантазии, это игры воображения. Поэтому, конечно, мы не избежим и наших любимых теневых приемов кукольных, и анимация будет нам помогать, и все это будет компилироваться вместе. Спектакль будет насыщен музыкой. Специально музыку для спектакля пишет прекрасный композитор джаз Вячеслав Гайворонский с группой музыкантов своих. Это очень интересно и необычно для нас. И я думаю, что это дополнительная яркая краска спектакля. Особенная авторская музыка, которая, мне кажется, что по стилю очень близка. Вот стиль Вячеслава, он близок вот к этому театру абсурда. В то же время абсурд здесь такой вполне понятный, бытовой, потому что он весь происходит в основном как бы в языковой сфере, то есть в сфере слов.
Мотив повседневности и быта, ну а точнее умение в заурядном увидеть настоящее волшебство, продолжается и в пространстве выставки. В этом году инсталляция представляет собой ночную квартиру. Ведь когда гаснет свет, а взрослые спят, самые знакомые вещи становятся таинственными и пугающими. Диван превращается в крокодила, пальто на вешалке в диковинное чудовище, а холодильник становится кладовой великана. Никита Сазонов воссоздал атмосферу детских страшилок. Полумрак, скрипы половиц, загадочные голоса и скрытые надписи, видные только под определенным углом при свете фонаря. Напоминаем, что интерактивная программа «Рождество в фонтанном доме» работает до 28 января. Обязательно приходите всей семьей, ведь главная задача авторов – показать детям словами писателя Михаила Яснова, что в жизни все непросто, но очень интересно. А родителям можем напомнить цитату самого Эжена Ионеско. «Основная причина, почему я пишу, — говорил он, — это, наверное, чтобы вернуть чудо моего детства вопреки обыденности, а радость — вопреки драме».
Напомню, что о каникулярных событиях в фонтанном доме рассказала Анастасия Озерская, а побывать в квартире великана, а потом еще послушать сказки для тех, кому еще нет 3 лет, в музее Анны Ахматовой можно с 23 декабря до 28 января. Напомню, что у микрофона ведущая Ирина Озерская, а наш радиоканал продолжит очередной выпуск программы «Петербург многоконфессиональный». И сегодня, в праздничный вечер для всех католиков, поговорим о том, почему же день рождения Иисуса Христа празднуется именно 25 декабря.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, с вами Марианна Никольская, и в эфире «Петербург многоконфессиональный». Всех вас прежде всего с Рождеством, как у нас принято говорить, с католическим Рождеством, хотя на самом деле Рождество для всех одно, просто оно исчисляется по григорианскому календарю в этот день. Итак, 25 декабря – Рождество для всех христиан по григорианскому календарю. В гостях у нас сегодня сотрудник Государственного музея истории и религии, заведующий отделом по связи с религиозными организациями, кандидат богословских наук Маргарита Павловна Иванишина.
Здравствуйте, дорогие друзья! С праздником всех!
Маргарита Павловна, я каждый раз, когда у детей спрашиваю, а сколько лет назад родился Иисус Христос, ставлю их в тупик. Они начинают вычислять и думать, ну когда же он родился, ну сколько лет назад? А потом выясняется, что 2017 или другая дата, соответствующая текущему году. Ну это все понятно. Отсчитываем мы жизнь нашу по Рождеству Христову, именно по этой самой главной, получается, дате. А вот сам день, 25 декабря, почему именно он принят за основу? Ведь никто не знает, в какой именно день родился Иисус Христос, верно? Это потом уже через несколько веков так определено было. Почему именно этот день?
Да, вы правы. Определение даты христианского летоисчисления принадлежит римскому монаху Дионисию Экзигиусу, жившему в VI веке. Именно он по приказу римского императора Юстиниана I занялся расчетами по определению точной даты Рождества Христова. И к 532 году такие расчеты были сделаны, и определено, что датой Рождества Христова будет объявлен год 754 от основания Рима. Однако через несколько веков, в первой половине 19 века, исследования немецкого астронома Ханна Ада Иделера показали, что Дионисий ошибся в своих расчетах на несколько лет и указал неправильную дату основания Рима. Согласно вот этим новым расчетам, дата Рождества Христова выпадала на 750 год от основания Рима, то есть на 750 год до нашей эры. А вот что касается дня праздника Рождества Христова или дня, в котором родился младенец Христос, то тут тоже есть некоторые расхождения между тем, что утверждают светские ученые и исследователи истории церкви, и способом исчисления, какой принят в христианстве. Ну, о первом способе достаточно много уже говорится, а я введу вас в курс дела, как же это делают в церкви, как в церкви исчисляется день Рождества Христова. На основе ветхозаветных и новозаветных текстов известно, что у Марии была родная сестра Елизавета. Она жила в Айн-Карене, и ее мужем был Захария. Известно, что у Елизаветы и Захарии долгое время не было детей. Благовестие Елизавете о том, что она вскоре все же станет матерью, было получено ею в то время, когда Захария, будучи одним из потомков рода Аарона, отбывал службу в Иерусалимском храме. На основании имеющихся еврейских записей о порядке служения в Иерусалимском храме, служба Захарии выпадала между 2 и 9 октября 749 года от основания Рима. Известно, что службе в Иерусалимском храме предшествовал долгий период строгого воздержания как в духовном, так и в телесном смысле. И вот 10 октября, когда Захария, закончив служение в храме, вернулся домой, это предписание о соблюдении воздержания теряло свою силу, поэтому в церкви традиционно считается, что днем зачатия Иоанна Предтечи считается день 10 октября. А если взять во внимание, что зачатие Иоанна Предтечи произошло 10 октября, а Иисуса Христа через 6 месяцев после этой даты, то к 10 октября прибавляем 6 месяцев, получаем 25 марта 750 года. Если к этой дате прибавляем 9 месяцев, получается 25 декабря. Вот отсюда и дата.
Ох, как все сложно.
Да.
Я даже первый раз слышу, что к этому причастны Елизавета и Захарий, и Иоанн Креститель.
Да. Церковь выводит вот такую долгую цепочку на основании ветхозаветных и евангельских текстов.
С датами, наверное, все-таки очень сложно, ведь там был другой месяц, весеннего месяца, Нисана, помните?
Вы правы. Месяц декабрь согласуется также с еврейскими пророчествами о том, что Мессия родится в месяце Кислев. Месяц Кислев – это 9-й по счету месяц в еврейском календаре, а в христианском календаре это декабрь.
Декабрь, значит, все сходится. Все-таки.
Значит, все сходится, да.
Когда же все-таки впервые стали праздновать так торжественно этот день?
Имеется письменное свидетельство о том, что впервые праздник Рождества Христова праздновался в 336 году.
Значит, это было еще до того, как определили точный год его рождения. То есть уже стали праздновать
само
Рождество.
Само событие Рождества стали праздновать чуть раньше, до того, как была определена точная дата, в какой же именно день. И было известно, что это месяц декабрь, но точной даты не было. И поэтому до Дионисия-младшего праздновали просто в декабре месяце, в 336 году начали праздновать. Первые письменные упоминания о праздновании относятся к этой дате, но день был точно не определен. На Востоке в один день праздновали, в Западном немножко в другой день. Даты самой не было. Известно было, что в месяц Кислев пришел Мессия, Спаситель мир. Вот в районе празднования по римскому календарю зимнего солнцестояния первые христиане на Западе и стали праздновать Рождество Христово вот примерно вот в районе этой даты, 22 декабря, в дни зимнего солнцестояния. Потому что празднества у римлян были в течение целой недели, с 22 плюс неделя, как бы мы сказали. Точной даты не было. Но было известно, что вот именно с 336 года уже начали праздновать, но без точной даты. А точная дата празднования была установлена несколько позднее Дионисием Эксигиусом.
Значит, все-таки день зимнего солнцестояния тоже определил выбор вот этой даты, когда солнце, самое маленькое количество часов, появляется на небосклоне, самая длинная ночь, и вот начинается солнцеворот, и день прибавляется. Все-таки это связано, конечно, с днем зимнего солнцестояния.
Совершенно верно.
Ну, давайте поговорим о главных символах Рождества. Какие главные особенности рождественского богослужения?
Ну, обычно на Рождество совершаются три богослужения. Первое происходит в ночь с 24 на 25 декабря. Это так называемая пастырка. Она связана с воспоминанием евангельского события, которое говорит, что именно пастухи, первыми услышав ангельскую весть о рождении в мир Мессии Спасителя, пришли к нему и поклонились ему. Второе богослужение совершается ранним утром 25 декабря. И последнее, наиболее торжественное, в полдень 25 декабря. Ну а все эти три святых мессы, именно так называются у западных христиан богослужения, предваряют рождественское богослужение в сочельник, то есть вечером 24 декабря.
А пастырка – это что такое? Это пастор?
От слова пастырь, да. Пастырь-пастух.
Давайте тогда поговорим о главных символах Рождества.
Главным символом Рождества является семисвечник, который зажигают во время первого ночного богослужения. Весь рождественский период этот семисвечник находится в алтарной части храма и, согласно церковной традиции, должен гореть непрерывно. Нужно сказать, что существуют две интерпретации символического значения семисвечника. Первая говорит о том, что семь свечей светильника – это сам Христос. Три свечи символизируют божественную природу Христа, а четыре – всю полноту его человеческого естества. Но есть еще вторая интерпретация. Она говорит о том, что семисвечник – это символ семи дни радостных событий в жизни Марии, которой суждено было стать Богородицей. Другими символами Рождества являются вертеп, вечнозеленое дерево и рождественские оплатки. Настоящий вертеп находится в Вифлееме, в гроте под базиликой Рождества Христова, которую построила мать императора Константина I Елена. История же церковного вертепа начинается в 1223 году, когда святой Франциск Ассизский в местечке Грецио устроил первый рождественский вертеп. Этот первый вертеп был живым, так как за исключением фигурки младенца Христа все его участники были живыми персонажами. И вот церковная легенда гласит, что во время этого рождественского представления фигурка младенца Христа якобы ожила, вызвав тем самым большое смущение и испуг у собравшихся. В память об этом чуде в гроте впоследствии была обустроена часовня, в которую можно прийти и сегодня. А вот время на площади перед базиликой святого апостола Петра рождественский вертеп впервые был устроен в 1982 году по желанию тогдашнего римского понтифика папы Иоанна Павла II.
То есть совсем недавно получается.
Совсем недавно, да.
И до этого не было в Риме вертепов?
Не было до этого времени на площади перед базиликой святого апостола Петра никаких вертепов не устраивались. Что касается вот этого так называемого церковного вертепа, то его строительство начинается 8 декабря в праздник Рождества Богородицы по григорианскому календарю, а заканчивается за несколько дней до Рождества Христова, 17 декабря.
Ну, я думаю, надо напомнить, что вертеп – это означает пещера, в которой родился младенец Христос.
Совершенно верно.
Ну, мне кажется, что еще одним из самых главных символов является Вифлеемская звезда. На святках даже дети, колядовщики ходят с этой рождественской звездой.
Конечно, звезда. Нужно сказать, что среди астрономов существуют две версии явления, известного как Вифлеемская звезда. Одни утверждают, что Вифлеемская звезда была кометой Галлея. Другие, что Вифлеемская звезда – это своеобразное наложение друг на друга трех планет, сначала Юпитера и Сатурна, а затем и Марса. И вот это яркое свечение, очень необычное, редко встречаемое, интерпретируется церковью как такой своеобразный знак какого-то необычного, чудного явления, связанного с приходом в мир Мессии.
За звездой, как известно, пришли волхвы, которые пришли издалека и уже знали, что какой-то чудесный младенец должен явиться в этот мир, то есть они уже заранее были готовы, шли долгое время, и эта звезда, значит, двигалась как-то по небосводу, раз они шли за ней. То есть она была путеводной звездой, но вот кто именно были эти волхвы, мудрецы или звездочеты, или астрономы, вот это, по-моему, точно неизвестно, да?
Ну, как принято считать, волхвы были особой кастой в Мидийском царстве. Мидия – это часть современной Индии. Их основным занятием было исполнение разных религиозных обрядов и ритуалов, совершение предсказаний по звездам и врачевания. В Святом Писании ничего не говорится ни о числе волхвов, пришедших поклониться младенцу Христу, ни об их именах, ни о том, откуда именно каждый из волхвов пришел в Палестину.
То есть они не вместе жили, они из разных стран пришли?
Они пришли из разных стран. Принято считать, что один из волхвов по имени Мельхиор пришел из Фарсиса. Фарсис – это одно из древних названий Ирана. Каспар пришел из Сабы. Саба – это древнее название Эфиопии. А Валтазар пришел из Аравии, то есть из Аравийского полуострова. Каждый из этих волхвов подарил или преподнес в дар младенцу Христу свой подарок. Мельхиор – золото, ибо младенца Христа восприняли как царя царей. Каспар принес ему ладан, ладан как Богу.
Ладан – это кусочки смолы.
Да, это такие благовония, имеющие основу смолы. А Валтазар принес младенцу Христу смирну или мира. Смирна или мира символизирует ту судьбу, которая была уготована младенцу Христу.
Ну, всеми нами любимая рождественская елочка пришла в Россию, в общем-то, не так давно, в начале 19 века. Но вечно зеленая ель всегда ведь была символом вечной жизни.
Вы правы. Действительно, еще одним таким очень распространенным символом Рождества в большинстве европейских стран, во многих государствах американского континента является вечно зеленое дерево, которым, кстати, может быть не только ель и сосна, но также кипарис и даже лавр. Это вечно зеленое дерево символизирует древо жизни и древо познания добра и зла, произраставшего в раю, из которого, как мы с вами знаем, человек из-за своего непослушания Богу был изгнан. И вот вы упомянули о том, что этот один из традиционных знаков Рождества появился недавно. Здесь тоже оказались правы. Дело в том, что впервые рождественская ель появляется в Эльзасе в 1525 году в одной из лютеранских общин города. Долгое время главным украшением рождественской ели были различные сладости, орехи в золотой бумаге, декоративные свечки, игрушки из бумаги и соломки. И лишь к концу XVI века в той же Германии появляются первые стеклянные игрушки на елку. Однако в связи с тем, что их производство стоило очень дорого, в промышленных масштабах стеклянные украшения стали выпускать лишь к концу XIX века. Первоначально рождественские елки ставились только в храмах. Впоследствии они появились в домах верующих, а в начале 20 века также на улицах городов. Традиция украшать на Рождество уличные елки электрическими гирляндами пришла к нам из Финляндии. Именно там в 1906 году впервые появилась таким образом украшенная елка.
Вот как, оказывается, молодцы финны. Такую радость всем доставили. А теперь уже и не мыслится без ярких огней на елочке. Я вот еще слышала, что в Германии украшали елки на площадях яблоками и стружками.
Да, да, засахаренными райскими яблочками и стружками тоже, правда, да. Еще одним символом Рождества является специальным образом выпеченный рождественский хлеб. На церковном языке этот хлеб называется рождественским хлебом или рождественской оплаткой. Рождественская оплатка представляет собой тонкий, толщиной в лист бумаги, прямоугольный кусочек пресного хлеба, на одной из сторон которого нанесен какой-либо рождественский символ, христианский символ. Рождественские оплатки освящают в церкви накануне Рождества, а затем перед началом рождественского ужина обмениваются ими, сопровождая преломление оплатков произнесением поздравлений. Нужно сказать, что обмен оплатками существует не во всех католических странах. Она очень распространена в Австрии, в некоторых регионах Германии, Польши, в Чехии, в Словакии, в Венгрии, на территории российского государства, а также, например, в Литве, Латвии, в некоторых регионах Западной Украины и Белоруссии.
А что такое облатка? Вот как-то переводится вот это само слово «облатка». От чего оно произошло?
Сам термин «оплатка» переводится с латинского языка как «белый», потому что рождественский хлеб белого цвета.
Как интересно. Какие еще символы Рождества есть?
Ну вот до этого мы с вами говорили о так называемых материальных символах Рождества, но есть еще другие, так называемые нематериальные. И к ним относятся прежде всего рождественское послание римского папы. Оно называется «Городу и миру». И самая знаменитая, наверное, рождественская песня – «Тихая ночь, святая ночь». Рождественское послание католикам всего мира папа произносит после совершения главного рождественского богослужения в полдень 25 декабря. И история этого рождественского послания уходит своими корнями вглубь веков. А вот что касается истории песни «Тихая святая ночь», то она не такая и давняя. Впервые ее спели на Рождество 1818 года в небольшом австрийском городке Оберндорф. Слова написал местный пастор Йозеф Мор, а мелодию – церковный органист Франц Грубер.
И теперь без этой песни не мыслим праздник
Рождества. Да, теперь
Рождества.
Эта песня поется на разных языках, и нужно сказать, что не только в католической церкви, не только у лютеран, но также и у христиан восточных.
Ну вот у нас есть песня на украинском языке, давайте послушаем ее.
Святая ніч, тиха ніч, ясний зб'є від зірніць, де ти, нонька пресвята, така ясна, мов зоря, спочиває в тихім сні. Святая ніч,
Ну, я думаю, одной из самых приятных рождественских традиций является дарение подарков. Это все хорошо знают, все ждут, все готовятся, упаковывают сверточки, дети тоже все в предвкушении.
Действительно, да. Традиция дарить друг другу подарки – это одна из наиболее распространенных. Но есть еще и другие. Например, приглашать на праздничный рождественский ужин одиноких, нуждающихся людей, либо посещать своих родных и близких на второй день Рождества. Ну и, конечно же, колядование.
Колядование – это и у нас тоже дети, в общем-то, всегда традиционно ходили с рождественской звездой и пели песни, славящие Христа, и Рождество Христово. В этом году Государственному музею истории религии исполнилось 85 лет. Мы вас тоже поздравляем.
Спасибо большое.
От всей души желаем новых прекрасных выставок, заинтересованных посетителей. И даров, наверное, тоже
спасибо.
Получили вы немало.
Спасибо большое. Действительно, в этом году мы получили достаточно много даров. Некоторые из них являются действительно очень ценными дарами. Например, впервые мы получили от римских понтификов некоторые вещи, которыми пользовались именно они. Я имею в виду, что благодаря любезному содействию и сотрудничеству с апостольской нунциатурой в России мы в этом году получили и от папы Бенедикта XVI, папы на покое, и от папы Франциска некоторые вещи, которые принадлежали им. Это и верхние головные уборы римских понтификов с сертификатом, которые удостоверяют подлинность этой вещи. Мы также получили очень красивый живописный портрет папы Франциска, который был написан известным современным итальянским художником Паоло Бенетти. Известно, что он получил премию Леонардо да Винчи за свои живописные работы. У нас также есть несколько книг с дарственной надписью папы Бенедикта XVI. Кроме того, у нас теперь имеется факсимильная копия первого конкордата, который датируется 1847 годом между апостольской столицей и Российской империей. Конкордат – это такой особый договор, который оговаривал положение католиков в России. Впоследствии такие специальные договоры будут подписаны еще несколько раз. По времени самым последним из них является договор 1991 года. Мы также в этом году получили и дары от предстоятеля католической церкви в России, архиепископа-митрополита Паула Пеце. Он подарил свою митру музея, наперстный крест и перстень, особый епископский перстень. Все это также имеет свои сертификаты. И вот на все эти богатства можно будет посмотреть на выставке, которую музей организовал в преддверии Рождества Христова. Так что всех сердечно приглашаю.
Спасибо огромное за приглашение. Еще раз всех с Рождеством, со светлым праздником. И напоминаю, что сегодня нашим гостем была Маргарита Иванишина, заведующая отделом по связям с религиозными организациями, кандидат богословских наук, сотрудник Государственного музея истории религии. А с вами была Марианна Никольская. Всего вам доброго. До новых встреч.
До свидания.
Мы еще раз поздравляем с католическим Рождеством всех петербуржцев-католиков. Уже завтра можно заглянуть на рождественскую выставку в Музей истории религии. Ну а впереди у нас новогодние праздники. И если у вас еще не очень праздничное настроение, то предлагаю вечером 29 или 30 декабря отправиться в учебный театр на Маховую улицу. Придя туда, вы окажетесь во вчерашнем клубе. Yesterday Club – именно так называется концерт-спектакль студентов-выпускников, о котором рассказывает администратор театра Татьяна Филатова.
Нас ждет предновогодняя премьера. Четвертый курс под руководством Ивана Ивановича Благодера, замечательного нашего мастера, заслуженного артиста России, представит нам настоящий музыкальный новогодний подарок. Это третья работа ребят из серии «Наши альбомы». Они уже дебютировали в жанре мюзикла. Это концерт, который называется «Yesterday Club».
Вчерашний клуб. Интригующее название. Что это из себя будет представлять?
Это история о хитах, которые еще вчера всем нам были известны, были у нас на слуху и были очень популярны. То есть работа посвящена хитам 20 века. Совершенно разнообразные стандарты, разные жанры музыкальные. Есть и джазовый стандарт, есть и песни, и композиции известных всеми любимых нами исполнителей-композиторов. И Майкл Джексон представлен, и Элла Фицджеральд. То есть совершенно разнообразные имена, которые мы все очень хорошо знаем, любим и всегда рады услышать.
Ребята будут не только исполнять, они будут и в образах этих актеров.
Да, безусловно, не случайно все работы этого курса называются не просто концертами, а спектакль-концерт. То есть это их такой жанр, в котором они существуют. Именно поэтому на сцене будет воспроизведена атмосфера джаз-клуба. То есть Джеймс Сейшн прямо на сцене, где один исполнитель сменяет другого. Кто-то танцует, кто-то сейчас выйдет и готовится к выходу. Поэтому, конечно, есть у них и сольные номера, есть и сборные, когда они исполняют их вместе. И все это в душевной, прекрасной атмосфере джазового клуба на сцене учебного театра на Моховой.
Как раз то, что нужно перед Новым годом.
Да. Что еще нужно для настоящего новогоднего настроения. Поэтому welcome to Yesterday Club.
На этом я, ведущая Ирина Озерская, прощаюсь с вами ненадолго. Надеюсь встретиться на волне Радио России в 23 часа 10 минут. Ну а прямо сейчас слушайте одну из легендарных рождественских композиций, которая обязательно прозвучит во вчерашнем клубе учебного театра 29 или 30 декабря. Всем удачи!
Литературное чтение на Радио России.
Татьяна Кудрявцева. День перед Рождеством. Часть первая.
В консультации мне сказали: в твоем положении либо доллары, либо блат. А в каком моем положении, вопросила я. На лице акушерки отразилось сложное чувство внутренней борьбы. Я сразу догадалась, чего с чем. Часто замечала, многие при мне стесняются ненормативной лексики. Акушерка помучилась минуты две, давясь привычным выражением. Споткнувшись взглядом о несолидную длань 15-го размера кольца, я нервно поправила очки. С них спрыгнул солнечный зайчик, осенив акушерский лоб. «Эх», — сказала акушерка, — «откуда только берутся такие беременные?» И со всей интеллигентностью, на какую была способна, исторгла диагноз. «Хреновое кесарево». Друзья немедленно собрали семейный совет. С долларами было туго. Оставалось второе. Все сошлось на этом роддоме. Здесь колдовал Феликс. Если не уехал. Друзья этого сильно опасались, потому как считали Феликса гением. Но у гениев непредсказуемая логика. А может, ее и вовсе нет, на мое счастье. И я потащилась в роддом на краю света. Когда-то здесь обитали беспризорники, потом цыгане. Сейчас и те, и другие, если не считать люмпен-пролетариата. Окраина была утыкана заводскими трубами, как стаканчик карандашами. Специально в такое место можно прийти только по блату. Приемный покой в бесплатном роддоме все равно, что таможня. Оттуда выкатываешься голый, без вещей, без колец, без художественной литературы. Имя твое никак. Все про это знают и не нарываются. Контрабанду поднимают потом на веревке через форточку. Но у меня-то здесь имелось знакомство, поэтому я положила в пакет тапки на каблуках, фарфоровую чашку и рукопись про Булкину. Рукопись произвела шок. На ее фоне тапки и чашка показалась милым пустяком. Таможенница гневно вспыхнула и возмущенно спросила: «Ты вообще откуда?» «Все блатные говорят пароль», я сказала. «Я к Феликсу». и повесть пишу про Булкину. Вообще-то я из «Пионерской правды». В родилке, что ли, писать собираешься? Да я не в родилку, я на Кесарева. Пока анализы, то да сё. Ну да, сказала тетка, бывает. Любопытство движет женщинами так же сильно, как любовь. Любопытство ради, она спросила. А Булкина кто это? Булкина первоклассница объяснила, я влюбленная. Тетка высунулась в коридор и закричала. Эй, второй пост! Тут у нас одна пионерка повесть пишет. Тонну бумаги приволокла. Придите за пакетом, а то сама поднимет. Родит без Кесарева. Таможня дала добро. Поскольку роддом помещался на рабоче-крестьянских куличках, излишеств ему, естественно, не полагалось. Метров в том числе. Дородовая от родилки отделяла тонкая стеночка. А может, ее и не было. Душераздирающий вопль врезался в воздух, как шрапнель совсем рядом. Что это? Побледнев от ужаса, вцепилась я в санитарку, которая втаскивала в палату пакет с рукописью. Санитарка попалась добрая, она кое-что объясняла. «А то и значит, что не в библиотеку приехала, родная!» — грохнула она два раза пакетом об пол и дверью. «Здрасте!» — растерянно выдавил я из себя. Соседок было двое. «Лежим, как в застенке!» — недовольно процедила одна из них. «Кричат так, что с души воротит!» И по-свойски спросила меня. «Кричать будешь? Я буду!» Это была слесарь Людмила. В роддоме женщины знакомятся мгновенно, потому что расписание этих мгновений не в их компетенции. За 5 минут Людмила изобразила натюрморт своей жизни. В семье она главная пружина. Она слесарь экстра-класса. Правда, заводик их прикрыли, так она в ЖЭК пристроилась и дворником еще. У нее здоровье хорошее. Она дома пол каждый день моет. Бывает еще и площадку с лестницей, если настроение располагает. А все остальное муж делает. В семье он домработник и нянька детей. По нынешним временам большая экономия. Мне сразу же представилась тропическая птичка Танге. В эпосе сказано, что у нее была профессия, одноименная с профессией Людмилиного мужа. Эту самую птичку брали в дом вместо няньки. Дети впадали в восторг. Но мне как-то казалось, такие полезные птички сохранились лишь в преданиях древних индейцев. Людмила была большая, как Кавголовская гора. Точно такой же живот был у моей знакомой Таньки Сахалинской. Вообще женщины – существа внушаемые. В начале срока Танька вычитала в одной из книжек про мнимую беременность. Эта идея полностью захватила ее сознание. До последнего дня Танька уверяла всех, что в животе у нее никого нет. Просто она себе это внушила. А в последний день творения из нее вышла красавица Дашка с ангельскими перевязочками на руках и ножках. В сравнении со мной Людмила обладала преимуществом. Она могла меня рассматривать в рост, я же ее нет. Людмилино лицо заслоняло живот. Мои габариты были куда мельче, я ощутила комплекс неполноценности. «У тебя муж-то есть?» – полюбопытствовала Людмила. Но в это время за батареей кто-то энергично заскребся. По Людмилиному животу прошла рябь. «Мыши!» – с ненавистью констатировала Людмила. «Я страсть как инфекции боюсь. Травят, травят их, все равно размножаются». «Вот и ты давай, а то все никак не разродишься», – оторвалась от окна вторая соседка. Она глазела на улицу и ела семечки. Усмешка источалась из нее легко, будто морковка из чернозема. Усмешка была золотозубая, обманная. «Тьфу!» – плюнула Людмила в сердцах. «Одно слово – цыганка». «Таборная!» – с гордостью уточнила цыганка. «Баронова жена!» – и внезапно загрустила. «На волю бы скорей!» От семечек ладошки у нее были черные, но она не брала этого в голову. Цыганке действительно любая инфекция была тьфу. Она боялась только темницы. Считается, что беременные на треть состоят из воды, на 2/3 из обиды. Не из обиды, из страха. Причем страх у каждой свой. Я, например, идя сюда, больше всего опасалась усыновить дюжину отказных младенцев. Так и видела. Вот он лежит, орет одиноко, маленький, а уже брошенный, ну не пройдешь же мимо. А молока моего на всех не хватит. Это была настоящая идея фикс насчет младенцев. Я рассеянно водила глазами по палате, взор мой пал на легкомысленную бароновую жену и моментально отравился подозрением. Интересно, что у нее в голове? Чтобы успокоиться, я занялась хозяйством. Стала разбирать вещи. Прежде всего извлекла из пакета фарфоровую чашку и замерла с чашкой в руке. Мыши активизировались. Не иначе, как они решили свить гнездо. Водрузив чашку на тумбочку, я полезла с ногами на кровать. А мне с ногами никак, позавидовала Людмила. Она сидела на своем ложе капитально и торжественно. Что там Екатерина II? Кровать скрипела под Людмилой, точно телега. Она, должно быть, и спала, сидя. Роддом жил будничной родильной жизнью. В коридоре постоянно грохотали каталки, будто работала железная дорога. За стенкой безостановочно надрывались разные голоса, заходясь в стонах и воплях. Там рвалась слабая женская плоть, дабы, перехитрив небытие, выговорить себе шанс на бессмертие. Казалось, так будет всегда, как в спектакле древнегреческого театра, с единством места и времени. Наша дорога в рай шла через ад. Зато прямехонько, никуда не сворачивая, райские врата уже светились в темноте, но чтоб распахнуть их, надо пострадать. Каждой путнице отмерится свой разливательной ложкой. Разговор неумолимо возвращался к одному и тому же. «Чё ж вы орёте, золотые?» — презрительно выцедила цыганка. «Лучше б анекдот рассказали».
«Да ты чё?» — содрогнулась Людмила. «Под пыткой? На столе?»
Её явно угнетал избыток опыта. «Я сюда зачем пришла?» «Я за мальчиком пришла. У меня в доме уже 3 девки. А так бы не в жизнь. По мне лучше 3 смены отработать, чем рожать». Я сцепила пальцы на животе корзиночкой. Живот нервно скатился в корзинку, как арбуз с бахчи. Я вспомнила свою первоклассницу Булкину. Она обожала арбузы с ушками. Но про это пока никто не знал. Рукопись до сих пор покоилась на дне пакета. Пакет сиротливо притулился к тумбочке. Мы трое, соединенные общим кругом судьбы, были разноречивы, как чужеродные галактики. Только солнечный центр светил у нас одинаково. Он помещался в животе. Крещённый мир готовился к Рождеству. У сегодняшнего дня было сказочное название, отдающее золотом свечей, мерцанием елки, крепкой морозной свежестью, густым запахом ванили и мандаринок. Сочельник. «Снег пошел», — объявила баронесса. Она сидела на подоконнике, склонив голову на бок, целясь черным глазом в пространство окна. Точь в точь ворона на заборе. Снег свалился на окраину, точно королевский грим. Беспризорно пролетарский пейзаж на глазах утрачивал свою ущербность и становился сияющей январской улицей, достойной завтрашнего торжества. Людмила не могла долго молчать. Тревожные мысли лезли ее с головы наружу иголками, как у соломенного человечка, мечтающего об изумрудном городе. «Меня, наверное, первую повезут. Я закричу, вы сразу услышите. Новенькая, ты что, немая? Ты собираешься кричать или нет?»
«А я буду под наркозом», — поделилась я. «Под общим».
«Ой, мамочка», — ахнула Людмила. «Не дай бог, я бы умерла». И замолчала.
Рассказ Татьяны Кудрявцевой «День перед Рождеством» читала актриса Светлана Письмиченко. Звукорежиссер Михаил Куделин, режиссер Галина Дмитренко. Продолжение следует.